Издательство «Эксмо» представляет «Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев крушения Российской империи». Хелен Рапопорт. Накануне революции Петроград попал в осаду и суровой зимы. Заснеженный город с замерзшими каналами и смутными очертаниями площадей, казалось, погрузился в тяжкие думы. Его изысканные широкие улицы и элегантные дворцы из розового гранита с рядами воздушных колонн и арок уже не создавали ощущения имперского величия, теперь они наводили на мысли об упадке. Где бы вы ни оказались в этом городе для гигантов, с его грозной, неприветливой архитектурой, вы слышали свист ветра и звон великого множества колоколов различных размеров и разного тона, завершавшийся впечатляющим боем большого колокола Исаакиевского собора, который приходит ниоткуда и все обволакивает. Скованная зимой, открытая арктическому холоду со стороны Финского залива, столица России всегда стремилась приукраситься с особым, свойственным лишь ей размахом, и это была холодная, навязчивая красота. Однако теперь, спустя 3 года после начала войны, она была переполнена тысячами беженцев — поляками, латышами, литовцами, евреями, которые спасались от боев на Восточном фронте. Столица была подавлена и деморализована, в воздухе витала атмосфера враждебности и тревоги. И зима 1916-17 годов добавила новую зловещую деталь в городской пейзаж — длинные молчаливые очереди угрюмых женщин, ежившихся на холоде в бесконечно долгом ожидании хлеба, молока, мяса, хотя бы чего-нибудь. Петроград устал от войны. Петроград голодал. Большинство русских сталкивалось с этими невзгодами и лишениями каждодневно. И все же, несмотря на очевидное тяжелое испытание военного времени, неизбежно отражавшееся на его жителях, нашедшая приют в городе большая и пестрая община иностранцев все еще чувствовала себя не так уж и плохо. И пусть город был русским, вдоль Невы продолжала кипеть жизнь крупных иностранных предприятий. В рабочих районах Васильевского острова, на Выборгской стороне, в других промышленных кварталах, крупные ткацкие и бумагопредельные фабрики, судостроительные верфи, лесозаводы, лесопилки и металлургические заводы по-прежнему управлялись в основном британскими хозяевами и приказчиками, многие из которых жили в России уже несколько десятилетий. Среди владельцев предприятий были и немцы, однако после начала войны в 1914 году они все потеряли. Большая, со зданиями из красного кирпича, фабрика шерстяных изделий Торнтона, одна из крупнейших в России, основанная в 1880-е годы, на которой было занято 3000 рабочих, принадлежала 3 братьям из Йоркшира. Можно упомянуть также Невскую ниточную мануфактуру, была основана шотландской фирмой G&P Coats. Невский стеариновый и маловаренный завод, управляемый фирмой William Miller & Company of Late. Уильям Миллер владел также пивоварней в городе. Ткацкие фабрики и типографии фирмы Edgerton, Губерт & Company. Множество специализированных магазинов в городе было призвано удовлетворить потребности различных привилегированных иностранцев, а также состоятельных русских аристократов. Даже в 1916 году на Невском проспекте еще можно было любоваться громадными сверкающими зеркальными витринами французских и английских роскошных магазинов. В этом плане Невский ничуть не уступал лондонской улице элитных бутиков Бонд-стрит. Здесь услуги французских портних, закройщиков и перчаточных дел мастеров, таких, например, как Альбер Бризак, кутюрье императрицы, или Анри Брокар, французский парфюмер, который также поставлял свою продукцию царской семье, продолжали пользоваться спросом со стороны богатых клиентов. В английском магазине, более известном под французским названием «Magasin Anglais», можно было приобрести лучшие костюмы из твида Харрис и английское мыло и насладиться чопорным английским провинциализмом этого заведения, вообразив себя на Хай-стрит в Честере или в Портсмуте, или в Труро, или в Кентербери. Буквальный перевод с английского «главная улица» — такое название носили главные улицы многих английских провинциальных городов. Компания Drewses закупала английские товары и мебель из клёна в магазинах на лондонской Tottenham Court Road. Английская книготорговая фирма Watkins and Company пользовалась покровительством многих из британской общины. Иммигранты из других стран могли узнать новости о своей родине, зайдя в книжный магазин товарищества М.О. Вольф, где продавались журналы и газеты на 7 разных языках. В Петрограде все еще не было какого-либо одного основного для всех магазина. Вместо этого на магазинах смело красовались вывески «English spoken» — говорим по-английски. Далее, соответственно, здесь говорят по-французски, мы говорим по-немецки. «Ici on parle français» и до начала войны «Man spricht Deutsch». Французский все еще оставался языком общения русских аристократов и чиновников, а издававшаяся на французском языке российская газета «Journal de Saint-Pétersbourg» являлась полуофициальным органом Министерства иностранных дел Российской империи и пользовалась во время войны большим спросом, поскольку в городе находилось много французских дипломатов и военных атташе. Наряду с этим английский язык считался еще более аристократичным, как язык высших кругов императорского двора и императорской семьи. К осени 1916 года ведущие позиции в дипломатическом сообществе Петрограда военного времени занимали посольства союзнических государств Великобритании, Франции и Италии, а также пока еще нейтральных США. Крупные дипломатические миссии Германии и Австро-Венгрии покинули страну в 1914 году. Тон жизни и деятельности иностранной общины в городе всегда задавали британская диаспора, около 2000 граждан, британское посольство и его основной источник слухов и сплетен – англиканская церковь на английской набережной, которую в народе называли английской церковью. Вспоминая годы своей жизни в Петрограде, священник этой церкви, преподобный Босфилд Сван Ломбард, который с 1908 года служил также капелланом британского посольства, рассказывал, что британская община была гостеприимной сверх всяких ожиданий, но ее взгляды на жизнь он находил ультраконсервативными и в этой связи испытывал чувство тревоги. Не отличаясь широтой взглядов и раскованностью в своих суждениях, эта община была ограничена условностями до такой степени, что мне потребовалось достаточно много времени, чтобы понять, что такой консерватизм был возможен. Это было крайне замкнутое сообщество, которое проявляло настороженность к каким-либо переменам или нововведениям. На любое новое предложение реагировали не словами «это невозможно» или «это нереально», писал Ломбард, а словами «здесь такое никогда не было принято» или «об этом вообще не может быть и речи». Он с сожалением признавался, что он был поражен узостью и ограниченностью британской колонии. Она напоминала небольшую полную сплетен английскую деревушку или, скорее, дворик собора. Жизнь в этом социально замкнутом анклаве, словно в романах цикла «Барчестерские хроники», была, по выражению арт-дилера и светского льва Берти Стопфорда, ограничена небольшими группками интимных друзей. Многие из британцев упорно цеплялись за свой привычный образ жизни, отказывались учить русский язык или говорить на нем и отправляли своих детей учиться в Англию. Большинство остальных настаивали на английских или шотландских гувернантках и репетиторах, или же в случае отсутствия такой возможности на французских. Британцы, как правило, предпочитали свои собственные мероприятия, концерты и спектакли, хотя всем им нравился русский балет. Они удивляли русских своей страстью к спорту, предпочитая, естественно, его национальные виды – крикет, футбол, теннис. Совершали прогулки на яхтах и организовывали клубы любителей грибного спорта. У них был даже клуб спортивных голубей. Они играли в гольф в Мурино, в 10 милях к северо-востоку от Петрограда, оборудовав здесь поле, в упорном стремлении не позволить ничему встать на пути их самовыражения. Согласно Негли Фарсону, британское посольство получало мячи для гольфа из Англии в вализах дипкурьеров, поскольку в военное время мячи для гольфа представляли такую же ценность, как соколиные яйца.